высокобелковые диеты, низкоуглеводные диеты, средиземноморская диета, Дюкана.
Наиболее обсуждаемая, может быть, просто хайповая тема – это препараты для снижения аппетита.
Достаточно взять сантиметровую ленту и на уровне пупка, выдохнув так, чтобы как бы расслабиться, не стягивая живот, да, провести это измерение, быть абсолютно честным с собой.
Я вот не с первого раза понял, где талия находится.
Уровень глюкозы в крови до поры до времени не болит.
Мы все хотим жить долго, все хотим жить счастливо, но дожить до этого долго и счастливо только здоровым образом жизни, и даже если вы думаете, что у вас все хорошо, все равно необходимо регулярно проверяться и соотносить то, что вы видите и наблюдаете с собой, с современной биомедицинской наукой. Привет, друзья! Это Ивар Максутов, основатель постнауки, и вы слушаете подкаст «Мыслить как ученый». Сегодня необычный выпуск. Мы начинаем проект совместно с компанией AstraZeneca, в котором в цикле из 6 эпизодов мы будем разбирать разные классы заболеваний. Болезни сердца, метаболические болезни, редкие заболевания. Доберемся даже до клинических испытаний, того, как открываются новые лекарства, с тем, чтобы разобраться с тем, где сейчас находится передовая наука, где биомедицина способна уже сейчас лечить заболевания, которые еще недавно казались неизлечимыми, что мы можем лечить и что у нас получится вылечить в следующие 5-10 лет, и немножко даже заглянем в будущее. Первый выпуск, который вы послушаете сегодня, мы записали с кандидатом медицинских наук, медицинским директором компании AstraZeneca Анной Бращенковой о метаболическом синдроме и метаболических заболеваниях. Не забудьте подписаться на канал и добавить этот подкаст в избранное. Выпуски будут выходить раз в несколько недель. И нам очень важны ваши комментарии и вопросы. Если что-то осталось непонятным в выпуске или какие-то вещи вам кажутся не до конца проясненными, оставьте комментарии, и мы постараемся на них ответить вместе с коллегами из AstraZeneca. Приятного просмотра. Когда мы готовились с коллегами и разбирали эту тему, оказалось, что метаболические заболевания тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями почек. И вообще вот эти все неинфекционные хронические заболевания тесно переплетены. Одно порождает другое таким каскадом своеобразным. И чаще всего появляется для самих пациентов неожиданно. И когда мы с вами обсуждали до начала эфира, вы сказали, что ну, вот это все объясняется таким понятием, как метаболический синдром, который, по всей видимости, рождает, что ли, этот каскад. Можете рассказать об этом чуть подробнее? Почему вообще нам нужна такая категория, как метаболические заболевания?
Я бы сказала даже больше. Сейчас во врачебном сообществе используется термин, который был предложен, по-моему, в 2023 году Американской ассоциацией сердца, кардиорено-метаболический континуум. То есть когда действительно одно нарушение порождает за собой другое и приводит к увеличению риска, в первую очередь, развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых катастроф, ну, таких как инфаркт миокарда, например, нарушение мозгового кровообращения и хронической сердечной недостаточности. В основе всего этого лежат метаболические нарушения, так называемый метаболический синдром. А вообще, в целом, понятие метаболического синдрома, я не могу сказать, что оно очень современное, потому что там первые упоминания о том, что эти заболевания взаимосвязаны, они были еще в начале прошлого века, это 20-е годы прошлого столетия, когда ряд известных ученых, включая в том числе и российских ученых, начал использовать, увидел взаимосвязь между, например, сахарным диабетом и артериальной гипертензией, то есть повышением уровня глюкозы в крови и повышением уровня артериального давления и другими компонентами. А сам термин «метаболический синдром», он сформировался в 80-х годах прошлого века, и каждая организация на тот момент, научное, я имею в виду медицинское сообщество, пыталось предложить свои критерии, а что же такое метаболический синдром и что туда входит. И если сейчас вот это все суммировать, да, и, наверное, выбрать самое главное, то метаболический синдром как таковой включает в себя 5 основных компонентов. Ну, первое — это увеличение окружности талии, да, это такой признак абдоминального ожирения, когда увеличивается не подкожно-жировая клетчатка, а именно жир, который расположен в абдоминальном пространстве, и именно по окружности талии мы можем с вами решить, а есть ли у нас увеличение объема висцерального жира или нет. Второй компонент — это повышение уровня триглицеридов, это в общем-то, в принципе, компоненты нашего как бы жирового обмена, повышение уровня в крови, либо получение терапии, связанной с высоким уровнем. Это снижение уровня холестерина, липопротеидов высокой плотности, так называемый хороший холестерин. Это липопротеиды, которые забирают холестерин из сосудистой стенки и препятствуют развитию атеросклероза. Это повышение уровня артериального давления систолического и диастолического, и это повышение уровня глюкозы крови натощак. То есть и когда есть три компонента вот из этих пяти, любых, в любых комбинациях, мы можем с вами говорить о наличии метаболического синдрома. И уже сам метаболический синдром, он как таковой может приводить к увеличению риска сердечно-сосудистых событий, сердечно-сосудистых катастроф, сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз. Да? Причем есть работы научные, которые показали, что чем больше компонентов метаболического синдрома и вообще в целом нарушений, да, тем выше риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Потому что действительно каждый из них тянет за собой другое. Поэтому говорят про некий такой кардиорено-метаболический континуум. А в последнее время, вот вы упомянули, Ивар, жировой статоз, сейчас не так это называется в медицинском сообществе, очень много названий, начиная первое, которое было, неалкогольная жировая болезнь печени, потом подумали, решили назвать метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, потом решили, что слово «жировая» звучит не очень красиво и может быть некая стигматизация пациентов, потому что не на всех языках это звучит красиво. И сейчас, в принципе, это метаболически ассоциированная статозная болезнь печени, и поэтому те, кто занимается именно этим заболеванием, они настаивают на том, что обязательно печень нужно включить в этот континуум, и получится такой красивый кардиорено гепатометаболический синдром или континуум. Да? То есть это действительно комбинация заболеваний, комбинация состояний, которые связаны с высоким сердечно-сосудистым риском. Потому что мы знаем, что именно сердечно-сосудистая смерть и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний — это причина номер один в структуре смертности во всем мире. Да? И никуда мы от этого не денемся. И, к сожалению, ситуация с годами будет только ухудшаться.
Ну, смотрите, было много сложных понятий. Мы сейчас попробуем их разрезать на кусочки и каждый в отдельности разобрать. И потому что это часть, наш подкаст, часть проекта, большого проекта «Это наука», который делает AstraZeneca в этом году. И, несомненно, внутри AstraZeneca много академических исследований на передовом крае. Но как они влияют на каждый, условно говоря, аспект вот этого сложного метаболического синдрома, интересно разобраться. Значит, три компонента, которые мне понятны, я думаю, что ближе всего к зрителю. Значит, обхват талии. Понятно,
да,
что...
Окружность талии, да.
Окружность талии, да, если ты... Которую, кстати, сложно померить, то есть в домашних условиях, не знаю.
Достаточно взять сантиметровую ленту и на уровне пупка, выдохнув так, чтобы как бы расслабиться, не втягивая живот, да, провести это измерение, быть абсолютно честным с собой, потому что я, например, когда я каждый раз измеряю окружность талии, да, я как бы так втягиваю, чтобы там не выйти за рамки, но на самом деле давайте будем честны с собой и хотя бы раз в жизни измерим окружность талии честно. Вот, поэтому достаточно легко сделать, и там очень простые как бы критерии. На самом деле, если мы говорим про европеоидную группу, да, потому что у людей с азиатским происхождением более жесткие критерии окружности талии и вообще индекса массы тела, потому что те работы научные, которые были, показали, что у людей азиатского происхождения у них при одинаковой окружности талии больше объем висцеральной жира, чем у европеоида. Поэтому, если говорить про вот, как бы большую часть как бы, населения, наверное, центральной как бы, России, да, мы бы говорили о том, что если, соответственно, окружность талии у женщин больше 80 сантиметров, больше 80 сантиметров у женщин, больше 95 сантиметров у мужчин, все-таки есть некий избыток висцерального жира. Mm-hmm. Если же она больше 88 сантиметров у женщин и больше 102 у мужчин, то здесь уже как бы можно говорить о том, что есть ожирение висцеральное, и здесь уже нужно задуматься. Ну, задумываться, на самом деле, надо на 80-95 как бы, сантиметрах.
Я так понимаю, что все-таки есть важен все-таки еще и рост. Во-первых, ну, для детей этот принцип точно не работает.
Не важно.
Нет? Рост... Я сказал, что должен быть рост... два раза меньше твоего роста должно быть.
Это когда мы измеряем индекс массы тела. Да? То есть такое понятие, по которому как раз-таки выставляется диагноз либо избыточная масса тела, либо ожирение. Да? Это фактически показатель, который говорит о том, сколько килограммов приходится на метр квадратный поверхности тела. И вот этот вот показатель, он рассчитывается в зависимости от роста. Да? И вот он должен быть у нас не больше, соответственно, 24,9 да, килограмм на метр квадратный, чтобы мы говорили о нормальной массе тела и об отсутствии избыточной массы тела или ожирения. Он рассчитывается достаточно легко. Можно, ну, сейчас огромное количество онлайн-калькуляторов. Вы берете свою массу тела и делите на показатель роста в метрах, возведенный как бы в квадрат, и получаете, соответственно, индекс массы тела. Вот он должен быть от 19 до 24,9. Это нормальное значение индекса массы тела. 25 и 29,9 – это избыточная масса тела, 30 и выше – мы уже говорим с вами об ожирении. Но ожирение здесь очень важно, когда мы говорим вообще в целом об ожирении, учитывать именно вот это вот абдоминальное ожирение, и окружность талии нам как раз-таки будет говорить о том, какое это ожирение, абдоминальное или нет. Потому что, ну, сами знаете, бывает яблоко, бывает груша, и, например, у груши может быть нормальная как бы окружность талии. Да? И здесь мы уже не говорим об висцеральном отложении жира. А по типу яблока, когда вот есть такой животик, это висцеральный тип, абдоминальный тип ожирения, который является самым опасным. Ну, по той простой причине, что висцеральная жировая ткань является биологически активной. Так вот говорят во врачебной среде, она биологически активна, она синтезирует огромнейшее количество биологически активных веществ, которые как раз-таки запускают в организме все те процессы, приводящие впоследствии к развитию и сахарного диабета, и артериальной гипертензии, и жировой болезни печени. То есть это все оттуда.
Ну, проще говоря, если у вас большой объем талии, внутри много жира, ваши все органы окружены этим жиром, повышается вероятность их каких-то поломок или онкологических заболеваний и так далее, и так далее.
Для ожирения это тоже показано, да. Показано, что висцеральное ожирение, оно будет сопровождаться такие, знаете, термины, которые очень часто используются в медицине, хроническим вялотекущим системным воспалением. И вот это вот хронически системное вялотекущее воспаление, оно может приводить еще к, ну, к таким биологическим процессам, как окислительный стресс, как образование веществ биологически активных, которые будут повреждать все ткани и органы и способствовать в первую очередь прогрессированию атеросклероза. То есть атеросклероза, отложению липидов сосудистой стенки, сужению их просвета, формирование атеросклеротических бляшек и развитию сердечно-сосудистых осложнений. То есть это вот заболевание, это такая вот основная как бы причина. Поэтому за окружностью талии надо точно абсолютно следить.
Да, то есть вторая вещь, которую вы сказали, это давление. Тоже,
повышение тоже артериального давления.
Да. Да. Это-то хотя бы тут можно померить, тут там цифры точные.
Как окружность стали, точно. То же самое, как окружность стали.
С окружностью можно самому себя обмануть. Потом не все могут найти талию. Я вот не с первого раза понял, где талия находится.
На уровне пупка обычно измеряют талию, как бы, то есть это где-то как бы там должно быть. Но всегда можно обратиться к врачу и попросить его помочь в этом вопросе, да, либо кого-то из близких попросить измерить талию. Ну, тоже попросить, чтобы они были достаточно объективны, да, и показали именно тот результат, который есть.
Да, артериальное...
Давление легко измерить, да, легко измерить. Да, есть домашние приборы, есть врач.
Есть глюкоза натощак. Это тоже более-менее понятный компонент, инсулинорезистентность, то есть нарушение как бы сопротивляемости в некотором смысле организма попаданию углеводов и способ переработки этого дальше внутри обмена веществ. Да?
Смотрите, да, я попробую как бы объяснить, почему как бы вообще почему развивается инсулинорезистентность. Это такой как бы большой-большой вопрос, да, и, скорее всего, именно инсулинорезистентность, ее развитие лежит в основе того, что возникает метаболический синдром. Во всяком случае, ожирение и инсулинорезистентность называют основной причиной развития всех вот этих метаболических компонентов. Глюкоза является основным источником энергии для нашего организма. И, соответственно, это именно та молекула, которая дает нам энергию. Да? Без энергии, к сожалению, организм жить не может. И именно метаболизм глюкозы во всевозможных там, как бы, сложных химических реакциях, если кто-то, может, когда-то учил там, биохимию цикла Крепса, там, образование молекулы ТФ и так далее, это все как бы идет от глюкозы, и глюкоза нужна нам именно для этого. Потому что без глюкозы, если развивается гипогликемия, к сожалению, в первую очередь страдает кора головного мозга, и человек достаточно быстро погибает. Да, поэтому гипогликемия — это очень такое страшное, неотложное состояние, вот, которое возникает чаще всего, конечно, у пациентов с сахарным диабетом на фоне определенной сахароснижающей терапии. Но в целом нам нужна глюкоза, и глюкоза нужна всем клеткам, да, нашего организма. Понятно, что в условиях отсутствия глюкозы наш организм может какое-то время существовать на альтернативных источниках глюкозы, получать ту же самую глюкозу из жиров, из белков и так далее. Там есть огромное количество метаболических процессов, которые обеспечивают нам как бы возможность не есть и при этом с голоду не умирать. Да? Почему? Потому что у нас есть запасы глюкозы в виде гликогена в печени, и у нас есть процесс глюконеогенез, это синтез глюкозы де-ново, то есть когда глюкоза синтезируется из предшественников в печени. Да, печень в этом смысле очень важный как бы орган. И вот для того, чтобы глюкоза поступила в клетки, в определенные клетки, нужен инсулин. И есть инсулинозависимые ткани, инсулиннезависимые ткани. Во все инсулиннезависимые ткани глюкоза поступает по градиенту концентрации. То есть ее, соответственно, мало в клетке, много в крови, она будет поступать из сыворотки в ткани, тем самым обеспечивая их энергией. Но есть ряд тканей, такие как жировая ткань, мышечная ткань и ткань печени, которые являются инсулинозависимыми. Что это означает? Это означает, что в эти клетки не может проникнуть глюкоза без инсулина. То есть нужен инсулин, и, ну, соответственно, поскольку инсулин активирует специфические переносчики глюкозы, так называемый глют, их огромное как бы, там, количество, основной как бы глют 4, который позволяет, соответственно, глюкозе поступить в клетки, вот, соответственно, организма. И когда развивается нечувствительность по той или иной причине к инсулину, что у нас происходит? У нас глюкоза не может свободно поступить в клетки жировой ткани, в клетки печени, соответственно, не может поступить в клетки мышечной ткани, но зато свободно поступает во все остальные. И получается такой вот некий какой-нибудь, одни ткани вроде как голодают, а в другие она поступает беспрепятственно, потому что если она не поступает в мышцы, ее концентрация будет, естественно, увеличиваться в крови, да, там есть еще другие эффекты инсулина. И вот это, с одной стороны, высокий уровень глюкозы в крови, с другой стороны, высокий уровень инсулина, потому что инсулинорезистентность нужно преодолеть, и поджелудочная железа начинает синтезировать все больше и больше инсулина, и получается такая гипергликемия, гиперинсулинемия, и все это не очень хорошо для организма, потому что на фоне свободного поступления глюкозы в другие ткани и органы, в первую очередь нервы и сосуды будут страдать, развивается эффект глюкозотоксичности, да, она начинает обладать токсическим эффектом гликозилирования белковых субстратов, и в итоге развиваются микро-макроваскулярные осложнения сахарного диабета. И вот эта вот нечувствительность к инсулину, инсулинорезистентность, она, помимо всего прочего, запускает еще каскад целой как бы реакций, в том числе как бы и в жировой ткани, в висцеральной жировой ткани, и в печени, которые приводят вот этот каскад сложных химических, биохимических реакций, приводит к развитию метаболического синдрома.
Как соотносится здесь метаболический синдром и сахарный диабет второго типа? Потому что, и, собственно...
Компонент. Ну, потому что нарушенная глюкоза натощак, вот это... в принципе, это, да, либо наличие сахарного диабета, фактически. То есть это, если, например, у пациента есть сахарный диабет второго типа, мы уже можем его рассматривать как компонент метаболического синдрома. Просто начинают именно даже не просто с диабета, а так называемого преддиабета, когда еще цифры глюкозы в крови, они не диабетические, но они преддиабетические, так называемые нарушенные гликемии натощак, либо нарушение толерантности к глюкозе. То, что идет перед диабетом, а дальше уже при определенных уровнях глюкозы в крови мы говорим, что это сахарный диабет.
На два шага назад, сейчас, прежде чем мы в сахарный диабет, мы три компонента разобрали, но раз я затронул сахарный диабет, давайте про источники вот этой инсулинорезистентности, потому что вы рассказали про биохимическую как бы составляющую, про механику внутри, что является источником инсулинорезистентности, потому что про это есть много споров и дискуссий, скажем. Понятно, что, скорее всего, если вы едите много сладкого, и у вас нездоровое питание и мало подвижности, то оно разовьется быстрее. Но насколько важно следить за этими скачками
инсулина?
Да.
Но с точки зрения инсулинорезистентности здесь, мне кажется, наверное, все факторы можно разделить на так называемые модифицируемые и немодифицируемые. Это очень часто используется, да, в медицине. То, что мы не можем изменить, это некая генетическая предрасположенность, то есть от этого мы никуда не уйдем, да. Дальше, соответственно, это то, что мы можем изменить. Да? Это гиподинамия, вы упомянули, Ивар, низкая физическая активность. Это как бы ключевой фактор, который может повлиять на развитие, соответственно, инсулинорезистентности. Это абдоминальное ожирение. То есть, в принципе, если человек худой, у него не должно быть инсулинорезистентности, конечно, хотя есть работы, которые описывают, что да, и у худых может встречаться, но здесь я думаю, что, скорее всего, на первое место выйдет работа генов, какая-то генетическая предрасположенность. Вот. А так, это в основном образ жизни, такой неправильный образ жизни, как мы часто говорим, связанный с вредными привычками, с низкой физической активностью, с перееданием, с абдоминальным ожирением, с курением. То есть это те как бы факторы, которые могут способствовать развитию инсулинорезистентности, нечувствительности наших тканей к инсулину. И вы просто вот так очень хорошо сказали про симптомы. Вот эти все заболевания, на самом деле, их действительно очень сложно поймать в своем дебюте, потому что в большинстве своем, но особенно сахарный диабет второго типа, их называют тихими убийцами. Почему? Потому что уровень глюкозы в крови до поры до времени не болит. Может не быть вообще никаких симптомов, и поэтому здесь вопрос вот исключительно такого селф-мониторинга, у нас так сейчас любят говорить чекапа, а если вернуться там к медицине нашей российской, то это диспансеризация все-таки, да?
Диспансеризация пугает.
Диспансеризация пугает, но давайте будем использовать термин чекап. Здесь, пожалуйста, как бы селф-чекап, сами пошли в лабораторию, сдали. Благо такая возможность существует. Вы дошли как бы до врача, пожалуйста, но будьте бдительны, потому что эти заболевания действительно до поры до времени не болят, и симптомов может не быть. А когда симптомы появляются, это означает, что вот этот весь смертельный как бы каскад, как правило, он уже запущен. И вот здесь его бывает очень сложно остановить для того, чтобы предотвратить все возможные катастрофы.
Ну, поэтому, мне кажется, глюкозу натощак полезно проверять, если вы просто идете сдавать. Если нужно сдавать почему-то кровь,
конечно,
хорошо бы сдать
конечно,
глюкозу натощак и какой-то набор биомаркеров, за которыми неплохо было бы следить. Но вот приобретенный это сахарный диабет второго типа, вопрос мой был про инсулиновые вот эти скачки. То есть очень много в там, биохакерском сообществе и среди людей, которые следят за здоровьем, идея, что ну, давайте мы повесим значит, глюкоз-мониторинг на, как бы, и последим за тем, что
и
у вас
посмотрим. Тебя
и посмотрим. Вот. Проблема, с одной стороны, что у этих аппаратов чувствительность настроена все-таки на людей с диабетом. Он не создан как инструмент контроля для здоровых людей, поэтому разброс значений очень высокий. Но все это сводится к тому, что давайте есть там не чаще раза в 4 часа, да? То есть, ну, как бы мои наблюдения, например, за своим телом показали, что если я ем, скачки будут в любом случае, но если я ем не каждый час, а там раз в 4 часа, предположим, то этот скачок появляется и опускается, и он как бы приходит в какую-то норму. А если я ем что-то сладкое, но до этого поел салатик, то салатик, то есть уравновешивает в некотором смысле. Если белков и жиров было больше, чем быстрых углеводов и сахара, то как бы они приходят в баланс, скачок не такой сильный. Но есть при этом люди в медицинском сообществе, которые говорят, ну это все вообще не важно, если ты достаточно занимаешься спортом и следишь, в принципе, за макромолекулами в своем питании, если у тебя достаточно белка, достаточно мышечной массы, то все остальное это как бы вот танцы с бубном, и это не имеет под собой никакого серьезного там, значения. Ну и, соответственно, следи за глюкозой в крови.
Такой как бы интересный на самом деле вопрос. Я тоже себе его как бы задавала. Вот, нужно ли или не нужно? Если основываться на том, что говорит современная так называемая доказательная медицина, там все клинические рекомендации, которые существуют, они говорят о том, что такого мониторинга уровня глюкозы и инсулина здоровому человеку они не нужны. Да? То есть достаточно посмотреть уровень глюкозы натощак, Если у нас как бы в пределах нормы, то, собственно говоря, смотреть его как бы на регулярной основе, если есть какие-то определенные факторы риска, там раз в год, либо раз в три года, в зависимости от той как бы категории факторов, которые у пациента есть еще, ну или там у здорового человека. Этого достаточно. При этом, естественно, сохранять нормальную массу тела, вот, иметь как бы физическую нагрузку какую-то такую, да, здесь речь не идет даже о каком-то спорте, да, достаточно вот той пресловутой ходьбы, не знаю, уж 10, не 10 как бы, тысяч шагов в день, но тем не менее какая достаточная физическая нагрузка в виде ходьбы уже будет достаточно, ну, достаточно, говорят, хотя бы там 30-50 минут физической активности 2-3 раза в неделю должно быть. Если говорить про то, что еще можно посмотреть, например, если, например, вы обнаружили повышенный уровень глюкозы крови натощак, то там в зависимости от того, какие это будут цифры, разброс цифр, мы уже можем либо сразу говорить о диагнозе сахарный диабет второго типа, либо мы можем говорить о предиабете. И здесь могут потребоваться дополнительные тесты. Например, можно сделать глюкозотолерантный тест, тест с 75 граммами глюкозы, и посмотреть уровень глюкозы через 2 часа после еды. И здесь уже в зависимости от комбинации этих цифр врач будет говорить о том, что это за нарушение. Нарушенная гликемия натощак, сахарный диабет второго типа, либо нарушенная гликемия натощак, то есть это вот, либо это норма, да, то есть может быть 4 таких вот как бы состояния. Зачем смотрят инсулин? Инсулин смотрят для того, чтобы, опять же, оценить, есть ли у пациента инсулинорезистентность, потому что уровень инсулина в крови либо гиперинсулинемия может косвенно свидетельствовать об инсулинорезистентности. А так есть расчетный показатель, индекс инсулинорезистентности, HOMA-индекс, который достаточно тоже легко рассчитывается. По формуле можно найти калькулятор в интернете. Нужен уровень глюкозы крови, нужен уровень, соответственно, инсулина, и можно рассчитать этот индекс инсулинорезистентности. И вот если он будет больше 2-2,5, мы можем говорить о том, что у пациента есть инсулинорезистентность. Но нам этот факт, вот, что есть инсулинорезистентность, мы ее измерили, при наличии, например, высокого уровня глюкозы в крови, при наличии, например, абдоминального ожирения, но он ничего нам не дает. Но мы подтвердим, да, у пациента есть инсулинорезистентность. А дальше-то нам что с ней делать? То есть что мы будем делать с тем, чтобы нашли факт инсулинорезистентности? И так понятно, что если есть диабет второго типа, и есть абдоминальное ожирение, и есть, например, жировой статоз печени, ну, вернее, статоз печени, да, то статозная болезнь, то мы можем предполагать, что у пациента есть, соответственно, инсулинорезистентность. Это просто вот инсулинорезистентность, как, наверное, первопричина, возможно, вот этих как бы метаболических нарушений, да, она есть. Вот. Дальше мониторинг уровня глюкозы в крови. Это хорошо для пациентов с сахарным диабетом, которые получают ту или иную терапию, для того, чтобы уже посмотреть, как работают их препараты. Особенно пациенты, которые получают интенсифицированную инсулинотерапию, для них это действительно находка, потому что они могут, условно говоря, смотреть, как работает инсулин, как работает их терапия, насколько это эффективно. Потому что вы абсолютно правильно сказали, в норме у нас где-то примерно синтезируется 1 единица инсулина в час. То есть такой базовый инсулиновый как бы уровень, 24 единицы в сутки. И дальше у нас идет выброс инсулина на каждый прием пищи. И, в принципе, если человек здоров, то он может есть, там, условно говоря, 5-6 раз в сутки, и это будут такие как бы выбросы инсулина, пики, примерно там 8-10 единиц инсулина на каждый прием пищи будет выбрасываться. Да? В сутки получается в среднем где-то у здорового человека это 50-60 единиц инсулина. На этом основан, кстати, потом и принцип инсулинотерапии, исходя из того, как это у здорового человека.
Здесь, на самом деле, важно просто, что такое здоровье, потому что вы, во-первых, сказали «норма», а мы понимаем, что норма. Тоже... Норма же статистическое
варьирует,
понятие.
Конечно.
Она подвижна. И я вот опасаюсь,
конечно,
что мы, как человечество, с нормализацией некоторых явлений начнем эту норму сдвигать и как бы подстраиваясь...
Я думаю, что нет. Я тут тебе позволю не согласиться, Ивар, потому что на самом деле все работы научные, которые проводятся, да, например, они же оценивают влияние в различных больших когортных, там, ретроспективных, проспективных исследованиях, влияние того же ожирения, той же избыточной массы в зависимости от индекса массы тела, диапазона на всевозможные риски. И я думаю, что здесь, наоборот, с точки зрения того, что я вижу в науке, вот, например, для азиатской популяции в последние годы эти нормы ужесточились. Да? Наоборот, почему? Потому что вот как раз-таки с большим объемом у них висцеральной ткани, с тем, что у них индекс массы тела более низкий считается нормальным. То есть я пока не вижу такого тренда, чтобы мы шли вот по пути вот ослабления вот этих вот норм и сдвига там, ну, как бы поблажек. Да? Это как мы с вами обсуждали, как талию мерить. Да? Там, может, все-таки не 90, а 85. Вот, если так измерить. Поэтому мне кажется, что поблажек нет, и с точки зрения окружности талии тоже есть тренд, был тренд, во всяком случае, на ужесточение этих параметров, да, когда там со 102, например, там сантиметров все-таки в большей степени сейчас там снижаются, да, вот снизились там до 94-95 сантиметров, да, то есть у мужчин, то есть наоборот, некий такой тренд на некое такое все-таки, ну, как бы ужесточение, не ужесточение норм, а вот они вот стойкие, а, мне кажется, а я бы сказала так, а вот, например, показатели уровня глюкозы, крови для постановки диагноза диабет уже, мне кажется, не менялись там последние десятилетия. Mm-hmm. Да, то есть, ну, поэтому okay. Здесь нет такого. Здесь мы больше, наоборот, идем по пути, знаете, увеличения популяции, я бы так сказала, да, тех, у кого вот этот вот метаболический синдром либо метаболические нарушения в ближайшем будущем будут наблюдаться. То есть сейчас у нас, как я понимаю, по статистике, каждый четвертый человек на планете Земля имеет хотя бы один компонент метаболического синдрома. Вот. А к 2050 году, по прогнозам, я посчитала все, что только можно было, нашла в литературе. Если представить, что у нас будет примерно 11 миллиардов, как это прогнозируют, примерно половина из этих 11 миллиардов — это будут пациенты, имеющие некий метаболический статус, метаболический синдром в том или ином проявлении, в той или иной комбинации. Фактически половина населения планеты Земля.
Как раз использование инструментов диагностики глюкозы, ну вот они только, к сожалению, пока инвазивные, и то есть либо надо палец колоть после приема пищи, либо нужно в руку втыкать что-то там, в ногу, и поэтому, и опять же, не рассчитано на здоровых людей. Ведь вот эта норма здоровья, она довольно сложная. Она как бы, вот ты здоровый-здоровый, а потом у тебя преддиабет. И вот сейчас мы ввели понятие преддиабета, до этого был здоровый сахарный диабет. Мы ввели эту серую зону. На самом деле там же оттенков серого много, и переход от нездоровья к метаболическому синдрому, он тоже происходит, скорее всего, экспоненциально. То есть ты живешь, у тебя вроде все нормально, потом накапливаются эти факторы и начинают каскадом проявляться, один подталкивая такой эффект домино, подталкивая другой. И там, скажем, был бы у нас неинвазивный глюкоз-мониторинг, то есть там, не знаю, в носимом каком-то устройстве. Есть экспериментальные такие штуки, но они, по-моему, дают такую погрешность колоссальную,
да,
что
да,
это...
там высокая погрешность, действительно, разработка неинвазивных глюкометров, она вообще достаточно давно ведется, вот последние там 10-15 лет про них очень-очень много говорят, но какой-то такой успешной, вот действительно с высокой там точностью определяющей уровень глюкозы я не видела. Но я хочу сказать, что вот те глюкометры, которые сейчас существуют, современные глюкометры со специальными устройствами для прокалывания пальчика, чтобы это было не так больно, ну, это не так страшно, да, соответственно. А устройства, которые используются для мониторинга глюкозы, для 24-часового, да, ну, там такая микроиголочка, то есть ее на самом деле, их пытаются сделать микро такими инвазивными для того, чтобы не было дискомфорта, то есть по сравнению с тем, как это было там, я не знаю, мне кажется, 20-30 лет назад, здесь очень большой прогресс, все равно мы идем по пути усовершенствования всех этих методов мониторинга, и понятно, да, ну, уровень глюкозы не можем мониторировать, но сейчас, например, есть волшебные кольца, одеваешь кольцо на палец, и у тебя мониторится все остальное, уровень артериального давления, там, частота пульса и так далее, то есть как бы другие какие-то показатели, то есть мне кажется, что все-таки ну, мы идем вперед, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но, тем не менее, есть прогресс с точки зрения вот этого мониторинга нашего собственного состояния. И я думаю, что вот как раз-таки за этим будущее, за портативными устройствами, которые позволят нам мониторировать свое собственное состояние, а врачами за нами дистанционно наблюдать, да, когда врач может получать там на компьютер, на, не знаю, свой смартфон данные как бы мониторинговые пациенты, которые находятся, я не знаю, там, в другом городе. Мне кажется, это же как бы замечательно.
Ну, скорее всего, сперва будет какой-то AI-агент, который дает тебе просто обратную связь, что типа хватит есть. Прекрати, ну, конечно, прекрати.
Такое уже есть.
Глюкоза самое подскочила главное, слишком.
Да. Слава, самое главное этого агента послушать. И действительно перестать есть.
Вот это, кстати, большая дискуссия, что понятно, что с появлением агентов ценность человеческого взаимодействия повысится, но некоторые вопросы, возможно, нам, людям, проще решать без другого человека, потому что меньше какого-то стыда, неловкости, проще задать все вопросы. И опять же, он доступен 24/7. Видно, как сегодня люди используют AI для там, решения вопросов продуктивности.
Чат GPT?
Ну, не только. Там, любые, в принципе, LLM-ки, да, они используют их для того, чтобы решить психологические вопросы. Потому что пойти к живому психотерапевту сложно, а написать запрос в чат проще. И, может быть, с врачами та же самая история окажется, что рассказать про свой объем талии и какие-то физические недуги легче. Вопрос
нет,
только...
ну, конечно, да. Согласна, что ну, сложно зачастую как бы, пойти к врачу, рассказать о своих симптомах. И ну, действительно, порой люди как бы стесняются. И с одной стороны, с другой стороны, надеюсь, что, может быть, всё-таки нет, а вось этого у меня нет. Да? То есть, и здесь самое главное, как мне кажется, всё-таки, чтобы запрос вот всем этим искусственным интеллектом, чатом, да, GPT, он правильно формировался. Да? Насколько я понимаю, там же очень важно, как описаны симптомы, как они будут представлены, да, чтобы этот искусственный интеллект, он был очень хорошо обучен на большом количестве медицинских историй, да, каких-то кейсов, для того, чтобы он мог дать корректный совет. Здесь понятно, что бывает там врачебная ошибка. Я, как бы мы ни пришли к ошибке искусственного интеллекта, да, в силу, опять же, его некой необученности и неопытности, и того, что он... Здесь же получается, что когда вы напрямую общаетесь с искусственным интеллектом, да, ставите перед ним какую-то задачу, вы должны все очень четко прописать. Может ли это вот прописать, соответственно, обычный человек, который не является врачом, который не пациент, настолько точно, чтобы искусственный интеллект правильно выдал диагноз? Поэтому я вот на данном этапе больше все-таки верю в некую такую систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Когда мы внедряем искусственный интеллект и такие системы поддержки принятия врачебных решений для врачебного сообщества. Почему? Потому что это особенно хорошо, например, для каких-то редких заболеваний, да, когда идет какая-то такая странная комбинация симптомов, которые не объединить во что-то одно. И вот здесь, когда врач корректно это все вводит, либо идет, например, анализ электронной медицинской карты, и искусственный интеллект там, или система поддержки принятия врачебных решений выдают некий результат, что, возможно, это вот это, возможно, то есть не 100%, а нужно сделать такие-то дополнительные исследования. Вот в эту историю я верю, потому что здесь идет грамотное формирование задачи для искусственного интеллекта, и, соответственно, врач может проанализировать его ответ и, например, там что-то назначить из диагностических дополнительных методов, что-то не назначить. Если вы, например, сами, Игорь, перечисляете как бы свои симптомы, да, искусственному интеллекту, и он вам выдает список там, каких-то как бы заболеваний, да, там кучу как бы дополнительных обследований. Я допускаю, что здесь будет вероятность, ну, не учесть какие-то как бы параметры. То есть вот в будущем возможно. То есть в будущем возможно, да, эта история, которая будет работать. Здесь самое главное, с моей точки зрения, все-таки так обучить этот искусственный интеллект, чтобы вот он мог учесть вообще все, что только можно.
Значит, мы разобрались с метаболическим синдромом. Более-менее понятно, что ну, практически дома можно протестировать, есть у тебя или нет, заказать тест, сходить там сдать анализ крови и получить какое-то представление о том, что с тобой происходит. И я, понятно, там сосредоточился на, скажем, людях, у которых пока этого нету, есть здоровое питание, есть занятия спортом, мышечная масса, ее наличие, очевидно, влияет на общий обмен веществ и инсулинорезистентность в положительном ключе. Но есть люди, то есть, мне кажется, там передовой край сегодня или наиболее обсуждаемый, может быть, просто хайповая тема, это препараты для снижения аппетита, которые как бы замедляют твою реакцию. Не знаю, тут ваша помощь нужна, чуть подробнее рассказать про то, что это такое. Но сегодня люди применяют это и здоровые, ну, и больные, и люди не только для борьбы с аппетитом, но и с борьбой с самыми разными расстройствами и зависимостями. Не очень мне это кажется правильной практикой, и кажется, что люди не вникают в суть не только биохимического процесса, но и возможных последствий, тем более, что это довольно новое явление в целом. Но это, собственно, то, что мы сегодня видим.
Видим.
Да. Хотелось бы ваше мнение на этот счет.
Ну, проблема ожирения, лечение ожирения, да, просто, знаете, как бы удивительно, я когда просматривала литературу, да, и нашла там какие интересные данные, что там, например, в 18 веке индекс массы тела в среднем, да, там, ну, те какие работы, которые были там, возможно, были в 18 веке провести, измеряли индекс массы тела, и он в среднем где-то составлял 18-19, да, и вообще у людей не было проблемы как таковое ожирение, а за последние там буквально 30 лет распространенность ожирения выросла в 3 раза. Мы действительно столкнулись с этой проблемой, и стала как бы проблема, как же ее, собственно говоря, лечить. Если мы вспомним, то, в принципе, первые, наверное, как бы разработки препаратов для лечения ожирения — это 30-40-е годы прошлого века. То есть уже в 20 веке эта проблема существовала. Были такие пациенты в середине, в начале 20 века, которых нужно было лечить. И вот эта вот история разработки лекарственных препаратов для лечения ожирения, она, к сожалению, была не очень успешна, да, потому что многие препараты, которые выходили на рынок, они, к сожалению, были не очень эффективны, либо, в большей части, они имели такие нежелательные побочные эффекты, да, после которых, собственно говоря, не все даже выживали. И здесь, на самом деле, если мы говорим с вами про, наверное, лечение ожирения, про точки, да, про точки приложения с точки зрения, это всегда закон сохранения энергии. Да? Мы должны тратить больше, чем мы потребляем. И это, в общем-то, в принципе, ну, должно решаться с помощью диеты, но не всегда работает, потому что мы не можем там в силу каких-то определенных причин себя остановить и не есть. И здесь вот на помощь приходят препараты, которые изначально, в принципе, были разработаны для лечения сахарного диабета второго типа. Это агонисты глюкагоноподобного пептида 1. Их сейчас достаточно много на рынке, они доступны для пациентов по всему миру. Эти препараты были разработаны для именно лечения сахарного диабета второго типа, потому что они глюкозозависимым способом, без гипогликемии, снижают уровень глюкозы в крови. Сначала это шел как побочный эффект. Значит, есть такое нежелательное явление, как снижение массы тела. И реально в первых как бы инструкциях это было снижение массы тела в разделе «нежелательные явления». Потом оказалось, что все-таки это позитивный эффект, особенно у пациентов с ожирением. Вот, и он достигается за счет влияния глюкагоноподобного пептида 1 на центр аппетита и голода в головном мозге и за счет замедления моторики желудочно-кишечного тракта. То есть пища проходит более медленно. Это нарушает как бы, процессы всасывания, опять же, питательных веществ и ограничивает те калории, которые поступают в организм. И вот эти препараты сейчас, они уже имеют отдельные показания не только для сахарного диабета, но ряд препаратов уже имеет и показания для лечения ожирения. Хотя вот те как бы рекомендации, которые есть по назначению этих препаратов, говорят о том, что это, она может быть рекомендована, конечно, в первую очередь пациентам, у которых помимо вот избыточной массы тела либо ожирения, есть еще дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска, да, вот другие факторы метаболического синдрома. Почему? Потому что у этих как бы пациентов еще эти препараты будут давать некий такой кардиопротективный эффект и снижать развитие риска сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому понятно, что, например, там пациенты коморбидные, так называемые, у которых есть избыточная масса тела, ожирение, плюс какие-то еще дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска из нашего метаболического синдрома, это пациенты номер один для назначения данной группы препаратов, если не удается похудеть на диете и физических нагрузках. Все-таки здесь должна быть полноценная, сбалансированная диета с достаточным количеством белка, с ограничением, наверное, жиров и углеводов. То есть здесь нельзя по принципу. Я, например, уколю аналог глюкагоноподобного пептида 1, и сегодня я съем только 3 шоколадки, потому что все остальное я есть не буду, а шоколада мне очень как бы хочется. Нет. Здесь все-таки должно быть сбалансированное питание. Да, это могут быть маленькие порции, но должно быть достаточное количество белка. Потому что мы помним, что белок состоит из заменимых и незаменимых аминокислот. И, например, незаменимые аминокислоты мы ниоткуда больше получить не можем. И не надо доводить до того, что наши собственные мышцы начнут распадаться до этих аминокислот, для того, чтобы как бы обеспечить нас энергией. Поэтому здесь должна быть диета все-таки обсужденная с диетологом, либо с эндокринологом, с тем, кто, у кого вы наблюдаетесь с точки зрения лечения ожирения.
Да, вот мне кажется, что это... мне поэтому не очень нравится фиксация на индекс массы тела в целом там, в медицинском сообществе, потому что мы, получается, исключаем жировой состав из этого расчета. Понятно, что его сложнее считать. Да? То есть надо либо биоимпеданс какой-то делать, либо нужно там DEXA-скан. То есть то, что в домашних условиях, ну, вообще, это еще надо пойти найти. Не в каждом городе он, скажем, будет. Но в результате, это же часто и до этих препаратов, до снижения аппетита метод похудеть к лету, это перестать есть. И значит,
нет, есть надо.
Да. И чаще всего в этот момент девушки особенно ограничивают прием протеинов. То есть они исключают, они едят салатики, то есть они получают углеводы.
Нет, надо есть белок.
Да, и недополучают белка. Это основной источник, который режут, потому что он кажется наиболее калорийным. Хотя это совсем не так. То есть, если ты
нет,
как бы...
самый калорийный у нас жиры и алкоголь. Не забывайте про это. Но здесь, на самом деле, знаете, это очень интересный такой момент. В свое время я увлекалась разными диетами с научной точки зрения, да. Вот. И было очень много работ, которые сравнивали эффективность различных диет. Высокобелковые диеты, низкоуглеводные диеты, значит, вот высокожировые диеты с разным содержанием, там, туда-сюда, как бы белок, жиры, углеводы, то одно, то другое, средиземноморская, там, как бы с элементами средиземноморской диеты, диета Дюкана, там, и так далее. Их очень много, огромное количество диет. Но вот те исследования, которые проводились, большие такие, перспективные, с большим как бы количеством пациентов, несколько тысяч, они показывают, что с точки зрения эффективности снижения массы тела, они все примерно одинаковые. Потому что они все равно в основе своей имеют снижение уровня, снижение количества калорий, которые мы употребляем. Как ни крути, да, то есть если ты тратишь 2000, а съедаешь 5000, ты никогда не похудеешь. То есть в основе любой диеты все равно лежит дефицит калорий. Вопрос в том, какой состав как бы этой диеты, что вы туда вкладываете. Здесь важно, с моей точки зрения, наверное, все-таки найти некую золотую середину для себя. Вот, и ей руководствоваться, но так, чтобы это все-таки было на уровне здоровья, я бы так сказала, а не какого-то как бы нездорового подхода. Потому что любители высокобелковых диет тоже должны понимать, что это не всегда здоровая история, и высокобелковые диеты могут давать как бы очень хороший эффект, но при этом помним, что это они. В какой-то степени могут быть достаточно токсичными. То есть белкового отравления, вспомните, да, никто как бы не отменял, особенно когда приезжаешь на Дальний Восток и дорываешься как бы до морепродуктов. Такая история тоже бывает. Вот, поэтому все должно быть сбалансировано, должна быть какая-то золотая такая середина. Вот именно мне очень понравилось, как вы сказали, Ивер, в рамках вот понимания, понятия здоровья, да, вот это вот здоровье и вот нормы. Где-то там нужно найти баланс и золотую середину.
Я согласен, что есть белковое отравление, но по моим наблюдениям, люди, которые пытаются похудеть, они, все равно вот этот момент калории важно считать, но мы на переработку белка наш организм тратит больше энергии.
Тратит больше,
поэтому
конечно,
те же одинаковые калории, полученные из куска курицы или мяса, из банки мороженого будут по-разному. Не говоря о том, что там будет еще инсулиновый скачок.
Я согласна, но вот говорю, что результаты исследований показывают, что в перспективе.
Да.
Одинаковый эффект. То есть если посмотреть, насколько там похудели пациенты на разных диетах, там, ну, тот, кто действительно придерживался там за 6 месяцев, за год, цифры снижения массы тела примерно одинаковые. А вот с точки зрения... Самым проблематичным, на самом деле, является даже не столько снижение массы тела, сколько удержание. То есть удержание именно той массы тела, того результата, который ты достиг. Поэтому я бы даже, наверное, не использовала слово «диета». Я бы говорила, вот как это принято в клинических рекомендациях, это образ жизни. То есть вы перестраиваете полностью образ жизни. Да, от чего-то отказываетесь, но не кардинально. Вот, потому что наш организм, он имеет такое свойство. Как только он чувствует, что ему чего-то не дают, он начинает запасать. Снижает скорость обмена веществ. И даже на диете в 1200 калорий вы можете не худеть, потому что снижается резко скорость обмена веществ, и никуда вы не денетесь. То есть это, опять же, такой вот как бы баланс, некая договоренность с самим собой, что да, теперь вы так живете. Вы понимаете, что есть некая предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению, и в чем-то вы должны себя ограничивать и так выстроить свою жизнь и свое питание, чтобы действительно быть не диетой для вас, а неким образом жизни, ну, который, наверное, надо и полюбить. Потому что, ну, как тут по-другому? Ну, то есть я когда слышу слово «диета», у меня сразу начинается паническая атака. Вот, типа, худеть к лету. Паническая атака, потому что так, это ты сейчас сразу оказываешься в ситуации, когда это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. А что же делать? То есть вот организм, мне кажется, он сразу, мой так точно, сразу впадает в состояние стресса, поэтому это только вот как образ жизни. Не знаю, наверное, только так.
Но давайте мы еще поговорим про то, что сейчас происходит в AstraZeneca в целом, и что мы можем, собственно, ждать в лечении. Потому что мы коснулись того, как метаболический синдром можно предотвращать, но если люди уже столкнулись и с сахарным диабетом, и с изменением обмена веществ, что им можно делать? И что есть сегодня, и чего нам ждать от следующих там, 5-10 лет или 20? Ну, до 20, окей, мы про искусственный интеллект поговорили. Ближайшие перспективы – это что?
Если вы уже столкнулись с метаболическим синдромом, то здесь, как правило, берется каждый из этих компонентов и прорабатывается с назначением, опять же, изменения образа жизни. Мы его уже обсудили достаточно подробно, плюс назначение медикаментозной, как правило, терапии, то есть терапии препаратов, которые позволяют эти нарушения скорректировать. Если мы говорим с вами про сахарный диабет второго типа, то сейчас огромное количество лекарственных препаратов, несколько классов представлены во всем мире, и они доступны для пациентов в Российской Федерации. Это препараты, которые воздействуют на разные звенья патогенеза сахарного диабета, устраняют инсулинорезистентность, например, повышают чувствительность к инсулину, блокируют, например, синтез глюкозы в печени, работают на восстановление функции бета-клеток. То есть, в принципе, сейчас достаточно много препаратов, которые позволяют добиться целевых значений гликемии у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Здесь важно именно добиться целей, нормальных значений уровня гликемии, что позволит избежать осложнений сахарного диабета в последующем. Лечение артериальной гипертензии. Огромное количество препаратов, комбинация которых позволяет, опять же, добиться целевых значений. Что очень важно для всех этих заболеваний, что, как правило, все-таки не более 50% пациентов достигают целей терапии. И происходит это в силу как бы двух причин. Основных, да. Первое — это все-таки отсутствие комплаентности со стороны пациентов, потому что, ну, представьте, не болит, а таблетки нужно пить теперь пожизненно, да, и плюс еще проверять, работают ли они, не работают. Не всякие это выдержат. Но все-таки, когда вы принимаете решение об отмене таблетки, это уже призыв пациента, все-таки подумайте. Даже если вы себя очень хорошо чувствуете, вы себя чувствуете хорошо, потому что вы получаете терапию. И вторая причина — это, соответственно, неэффективность все-таки, да, тех как бы препаратов, которые доступны. Да. И здесь, безусловно, когда мы сталкиваемся с такой неэффективностью современной терапии, обычно фармацевтическая индустрия смотрит намного вперед и ищет те таргеты, на которые еще можно воздействовать для того, чтобы добиться эффектов лечения у тех пациентов, которые, например, резистентны к текущей терапии. Если говорить про компанию AstraZeneca, то мы сейчас активно, в общем-то, работаем над тем, чтобы, ну, доступен, например, стал оральный таблетированный агонист глюкагоноподобного пептида 1, потому что не все любят инъекции. И, возможно, это препарат получит более широкое использование в силу все-таки того, что это таблетированный препарат. Инъекции, как правило, ну, зачастую врачи боятся назначать, и пациенты не сами хотят. Здесь все-таки мы говорим про таблетированные препараты, и мне кажется, это может быть очень удобной формой применения для ряда пациентов. Мы работаем над некоторыми препаратами новыми для лечения артериальной гипертензии, потому что мы понимаем, что Есть такое понятие, как резистентная артериальная гипертензия, когда пациент получает уже три основных гипотензивных препарата, а добиться там 120 на 80 или там 130 на 80 у пациента не получается. И здесь, безусловно, нужны новые препараты, которые позволят добиваться вот этих вот целей нормального артериального давления. У нас, собственно говоря, в портфеле есть препараты в будущем для лечения жирового гепатоза. Да, это, в общем-то, проблема номер один, которая совершенно абсолютно сейчас не закрыта никоим образом. Ну и, в общем-то, комбинация всевозможная. То есть AstraZeneca идет по пути комбинации вот этих препаратов для того, чтобы, например, один и тот же препарат мог вещества, которые включены в эту комбинацию, могли, например, защищать сразу и почки, и сердце, и наши сосуды, и, например, снижать уровень глюкозы крови. Да? То есть, конечно, вот мечта — это такой так называемый полипил, про это очень много-много говорят, когда одна таблетка закрывает, собственно говоря, вот в этот весь кардиорено-метаболический, гепатометаболический континуум. Это, конечно, мечта, и это то, в общем-то, чего хотелось бы добиться в будущем, в первую очередь для того, чтобы вот помочь этим пациентам с метаболическим синдромом.
Да, мне на самом деле очень близок и нравится этот холистический подход. Мне кажется, медицина в целом долго занималась отдельными областями, не думая о том, как они взаимосвязаны, то есть отдельными заболеваниями, отдельными проблемами отдельных органов, не думая о том, как они все взаимосвязаны. Поэтому мне кажется, это очень круто, что мы сегодня поговорили про метаболический синдром как про каскад, как про взаимосвязанное явление. Но меня зацепила история про вот эту таблетку. Люди отказываются принимать таблетку в профилактических целях, хотя известно, что она продлевает вам жизнь. То есть, по сути, прием препарата является, ну, таким геропротектором. То есть он защищает ваш организм от более быстрого старения и, соответственно, как бы умирания. От защиты от артериальной гипертензии, то есть от повышения артериального давления. И, например, и как раз вот эти неинфекционные хронические заболевания, которых у нас большинство и большая часть людей с ними так или иначе столкнется, если доживет до определенного возраста, нуждаются в том, чтобы начать принимать препараты. И многие из них либо отсутствуют побочные эффекты, либо если принимаете один препарат, но он там вероятность стремится к нулю, которая добавляет вам 10, 15, 20, много лет жизни, существенно. Но есть это сопротивление, и я когда думаю об этом, думаю, ну вот, там, может, форм-фактор изменить, чтобы не таблетка была, а что-то там, мишки, например, как бы, ну, какая-то конфетка там и так далее.
Ну, это обычно для детей, да, для детей делают, да, чтобы дети принимали таблетки. Я думаю, что здесь, знаете, наверное, нужно поверить все-таки в принцип, который, с моей точки зрения, да, фармацевтические компании переняли от Гиппократа, не навреди, да. Почему? Потому что существует, ну, некое такое предубеждение, что, ну, вот, ну, представьте просто вот такую ситуацию, да, там, ничего не болит, да, ничего не болит, артериальное давление, да, повышенное, но я его не чувствую, голова не болит, мушки перед глазами не летают, чувствую себя отлично, спортом могу заниматься, на работу хожу, ну, да, там, 150 на 90, я их никак не чувствую, да. Сахарный диабет, ну, уровень глюкозы там 8-9, я их вообще никак не чувствую. Почему? Потому что, ну, там какая-то усталость к вечеру, вот такой классической жажды, сухости во рту, учащенного обильного мочеиспускания, такого нет, да, то есть есть некие такие астенические симптомы, но они вот такие, как говорят, ничего не болит. Ну, вот находят вот эти нарушения, выставляют диагноз, ничего не болит, вообще ничего, я себя прекрасно чувствую, говорит пациент. И дальше ему врач назначает там 2-3 препарата сразу. То есть человек пришел к нему, думая, что он здоров, уходит, соответственно, как бы с двумя, там, тремя диагнозами и со списком там, из 3, 4, 5 препаратов, которые нужно принимать. Дальше пациент открывает инструкции по медицинскому применению препарата, а если еще посидит где-нибудь на форумах, в чатах там, и так далее, с кем-то пообщается, соберет информацию о препаратах, и ему сразу становится страшно, потому что все почему-то начинают читать с раздела не механизм действия препарата, фармакодинамику, что хорошего нам даст препарат, а с раздела нежелательные явления. А там, когда открываешь раздел «Нежелательные явления», ну, конечно, становится сразу страшно, потому что там, когда прочитаешь, что может как бы случиться на фоне этого препарата, становится страшно. Потому что никто в инструкции по медицинскому препарату никогда не напишет, что случится с вами, если вы не будете его принимать. Да? И это такая как бы вот история про то, что, ну, наверное, в какой-то степени должно быть доверие врачам, потому что назначают врачей и не рекомендуют чего-то как бы плохого. Это история как бы доверия. История доверия фармацевтическим компаниям. Почему? И здесь мы действительно пользуемся принципом «не навреди», потому что понятно, что любой лекарственный препарат, что бы вы ни пили, да, у нас вот почему-то принимаются там нестероидные противовоспалительные препараты, да, легко. Витамин D просто в моде, в огромных дозах, да, никто ничего не боится. Принимают, не думают о том, что эти препараты могут быть связаны с тяжелейшими нежелательными явлениями. Вот. Но тут нужно понимать, что в инструкцию по медицинскому применению войдут все нежелательные явления, которые когда-либо отмечались на фоне приема препарата. Но при этом нужно понимать, что они могут быть не связаны с приемом препарата. Потому что если в клиническом исследовании пациент отметил, что у него заболела голова, например, хотя это может быть не связано с приемом препарата, головная боль обойдет как нежелательное явление в инструкции по медицинскому применению препарата. Да? То есть это нужно понимать, связано ли это, не связано как бы с приемом препарата. И понимать, что мы никогда не выведем на рынок препарат, который не будет иметь хорошего профиля с точки зрения вот этого вот как бы баланса пользы и вред. Мы же всегда очень четко взвешиваем, да, этот препарат способен принести пользу, да, и вот эта польза, она будет больше, чем тот гипотетический вред, доказанная польза, который может принести как бы препарат. Потому что препараты, которые показывают нежелательные явления, реально очень тяжелые, серьезные, они отзываются со второй, с третьей фазы клинических исследований, они никогда не дойдут до потребителя. Нужно понимать, что прежде чем вывести препарат какой-то на рынок, мы тратим на это 10-15 лет клинических, доклинических исследований. Вот. И, да, и, безусловно, всю информацию мы честно, правдиво впишем в инструкции по медицинскому применению. Но здесь нужно понимать, что все-таки препарат выводится для того, чтобы принести пользу. Да? И многие нежелательные явления, если вас что-то беспокоит, когда вы читаете инструкцию, обсудите с врачом. Потому что многие из них можно, в общем-то, в принципе, корректировать, да? То есть попытаться их компенсировать, ну, соответственно, определенными мерами. То есть я вот как бы про это, не нужно бояться. Если есть вопросы, задавать их врачу. Вот, но не отказываться от приема препаратов. Потому что для всех этих препаратов, которые сейчас есть на рынке, для лечения вот этих метаболических компонентов, для них, для всех есть мощная доказательная база, огромные наблюдения в течение уже там 20, иногда 30, а для некоторых уже 50-60 лет, о их положительных эффектах с точки зрения, как вы правильно сказали, продолжительности жизни, влияние на сердечно-сосудистой смерти, вообще в целом влияние как бы на продолжительность жизни. И это очень важно. То есть вот...
Мне кажется, что здесь водораздел находится в хронических и нехронических заболеваниях. Если мне нужно принимать какие-то таблетки, там 3, 5, 7, сколько-то дней, чтобы вылечиться, восстановиться и снова быть здоровым, класс. Mm-hmm. А если мне нужно принимать таблетку до конца жизни, потому что я уже не здоров, и я не буду теперь никогда здоров, то отказ от таблетки связан с психологической проблемой. То есть люди недооценивают в большинстве случаев вероятность каких-то драматических событий и переоценивают их масштаб. То есть вот вероятность того, что у тебя будет рак, люди стараются, да, как бы, может, мне повезет, я буду всю жизнь курить, и ничего не будет. Там, буду есть сладкое, да, ничего не будет. Но все, большая часть заболеваний возраста зависимые. Чем дольше вы живете, тем больше вероятность, что как бы оно наступит. А то, что оно наступило, это воспринимается как катастрофа, вместо того, чтобы понять, что если ты начнешь принимать вот эти там препараты, то, скорее всего, ты добавляешь себе 10, 20, 30, сколько-то там еще не только жизни, но и активного долголетия, когда ты можешь продолжать быть вполне функционирующим, полноценным человеком. И не меняет того, что надо менять образ жизни, здоровое питание, занятия спортом и так далее, но отказ от таблетки отбирает у тебя возможность жить дольше. И вот это, мне кажется, у врачей не хватает на это, может быть, времени, терпения, как бы объяснять. Поэтому, мне кажется, просвещение и образование
обязательно, масс, конечно.
Оно важнее. Конечно. И столько примеров молодых людей, которые отказались просто и решили, что нет, я просто буду там на беговой дорожке, все это решу. И, в общем, закончили трагически.
Ну, не все можно решить на беговой дорожке, это правда. И да, иногда вынуждены применять медикаментозные препараты. Но вы смотрите, за счет того, что у нас появились эти препараты в середине прошлого века, да, в начале этого века, какой огромный прогресс у нас, как выросла продолжительность жизни. Это исключительно за счет того, что идет профилактика тех заболеваний, от которых раньше умирали, и с которыми сейчас можно прожить всю жизнь, но вопрос в изменении образа жизни и когда нужно в медикаментозной и немедикаментозной терапии. Вопрос только в этом.
Да, но здесь все равно образ жизни. То есть ты все равно будет важно, как конечно, ты. Если мы не перестроим человека в совершенно какой-то новый вид, то все равно мы будем питаться, мы будем двигать, мы будем использовать это тело. Если не перенесем сознание в машину, нам все равно придется что-то делать с вот этой довольно сложной биоинженерией, которой мы пользуемся каждый
день. Ну, то есть, да, это, ну, тут ничего другого сказать не могу. Физическая активность и правильное питание. Все. Изменение образа жизни. По-другого никак.
Ну, и таблетки тогда, когда это нужно, или инъекции, когда это нужно.
Когда это нужно,
да.
Ну, и чекап. То есть все-таки регулярный чекап, особенно в возрасте после 40. Я понимаю, что у нас с точки зрения классификации ВОЗ молодость до 44 включительно теперь, вот. Но, тем не менее, все-таки после 40, наверное, более пристально следить за своим здоровьем, проходить всевозможные чекапы.
Ну, мне кажется, что тренд такой, люди в 20 и в 25 начинают, ну, в 25 скорее, уже конечно, начинают об этом задумываться, и видно с таким биохакингом, с популярностью разных биомедицинских историй, люди задумываются о здоровье раньше, но молодость до 44, я согласен. Мне вот 40 в этом году, я, в принципе, еще чувствую себя молодо. Просто проблема в том, что с этой молодостью, может быть, еще сохраняется инфантилизм у людей до 40, которые думают, да ладно, там, ничего страшного.
Ну, я бы на самом деле особенно призывала тех, кто вот там, допустим, еще молод, но у кого, например, родственники есть, да, я бы здесь обратила внимание, которые там в достаточно молодом возрасте, у которых был, например, там сахарный диабет второго типа, либо, допустим, сердечно-сосудистые какие-то заболевания, дебютировали достаточно рано. Вот здесь я как бы была бы, наверное, призывала бы вот тех, как бы хорошо так изучить свое генеалогическое дерево с точки зрения тех заболеваний, которые были, если они развивались в достаточно как бы раннем возрасте, обратить на это внимание и самим быть, так сказать, начеку. Да, то есть такая как бы история, которая требует мониторинга и наблюдения. Потому что, ну, угу, никуда от этого не уйдешь.
Последний вопрос, наверное, про будущее. Если пофантазировать или помечтать, что нас ждет в далеком будущем? Или чего вы ждете? Мы коснулись AI, но в смысле агентов, мы, может быть, тронули неинвазивные датчики, но вот если говорить про метаболические заболевания и там генную терапию, чего вы ждете?
Будущее, конечно, с моей точки зрения, за дистанционным мониторингом, то, что мы сегодня как бы обсудили, когда можно и консультировать пациентов, сейчас это уже происходит, а дальше это будет, мне кажется, все больше и больше, когда врач в одном городе, а пациент на другом вообще, может быть, в конце страны. Да, это как бы телемедицина, это разные устройства на основе искусственного интеллекта, которые будут помогать врачам ставить диагноз, помогать в том числе пациентам следить за своим состоянием. То есть это такое будущее, которое, ну, цифровизация, которая к нам придет, никуда от этого не денешься. Вот. Но это хорошо.
Мы не успели поговорить про детский возраст и про метаболический синдром у детей. Тоже отдельная, довольно любопытная тема, потому что действительно мы получили так много дешевого, ну, относительно дешевого питания и доступного. Да, доступного. То есть я еще в своем детстве помню, что там, ну, еда была не то, что не всегда, но вот она была там в определенное время дня, и не в любой момент можно было зайти, открыть холодильник и начать что-то оттуда рандомно есть. Мои дети это уже не понимают. Они не понимают, почему вот есть нужно только вот там, 3 раза в день. Вот, и это непонятно, как с этим можно бороться. И без какого-то инструмента мониторинга, как поймать эти изменения у подростков или даже в более раннем возрасте.
Ну, здесь тоже только, мне кажется, это наблюдение и понимание, что если такая проблема есть, все-таки обращаться. То есть, знаете, вот пухлый ребенок может быть очень мил, Но нужно понимать, что как бы, проблема детского ожирения, она стоит достаточно остро, и, к сожалению, чаще всего она переходит потом и во взрослое состояние. И зачастую сейчас у детей описывается, ну вот опять же, метаболический синдром, которого раньше и в помине не было, да, там у ребёнка как бы, метаболический синдром. А есть, соответственно, ну реально и ожирение бывает, и жировой гепатоз у детей бывает, и, ну, чаще всего генетический сахарный диабет по второму типу, типов как бы диабета такой есть как бы у детей, то есть, и, ну, это реально не очень хороший как бы тренд, с которым, ну, безусловно, нужно работать, но это проблематичный тренд, потому что, конечно, с точки зрения препаратов для лечения для детей, медикаментозной терапии, мы достаточно сильно ограничены, потому что, как правило, все-таки все препараты, которые выходят на рынок, это 18+. И вот дети, они с этой точки зрения являются самой уязвимой категорией. Не все препараты разрешены у них. Те, которые разрешены у детей, безусловно, это вот то, над чем в том числе и фармацевтические компании должны думать о проведении, например. Это сложно, но, тем не менее, как бы дети тоже нуждаются в медикаментозной терапии по ряду вот из этих показателей. И, конечно, нужно думать о том, что же дальше.
А нету препаратов, потому что запрещены клинические испытания, да, до определенного
возраста? Нет, они разрешены, но это всегда как бы очень сложно. То есть, потому что это должны быть исследования, проведенные на детской популяции. А это как бы статистических всевозможных как бы норм достаточно сложные. Поэтому, как правило, мы идем в исследования в педиатрии в самую последнюю очередь, когда уже точно доказано, что там препарат безопасен. А у взрослых, у детей часто бывают другие дозировки и так далее. То есть это такая как бы история, которая непростая, да, то есть непростая, и, но зачастую вообще в детской практике очень многие препараты используются вне показаний, ну, потому что ничего другого нет, то есть вынуждены идут на это врачи, вынуждены. Почему? Потому что исследований нет, и проводить их достаточно сложно.
Да, ну, может быть, AI нам поможет смоделировать это.
Может быть. Ну, AI абсолютно точно может помочь в так называемом драг-дизайне, да, то есть я уверена абсолютно, я думаю, что это уже используется в мире, да, когда искусственный интеллект помогает в выборе как бы молекул, да, в тех таргетах, на которые мы можем воздействовать. Это абсолютно точно та история, которая будет как бы работать.
Спасибо, Анна. Это было дико интересно.
Спасибо, Юр.
Да, метаболический синдром я записал себе в глоссарий. Теперь буду чаще пользоваться. Да, я тоже смотрел на эти явления как на разрозненные. Они благодаря вам сложились.
Нет, это нас, к сожалению, это все вместе. И таких реально как бы очень-очень много как бы, пациентов. И проблема современного здравоохранения, она как раз-таки заключается в том, с моей точки зрения, да, и даже обучение. Я сама заканчивала медицинский институт, и я уже достаточно давно как бы работаю как бы в фармкомпании в разных направлениях, в разных терапевтических областях. И я могу сказать, что вся проблема от того, что каждый лечит свое заболевание. Крайне редко какой специалист рассматривает заболевание в комплексе, да, объединяет их в единое и лечит не заболевание, а пациента, да, вот со всем его букетом как бы хронических заболеваний. Потому что кардиолог полечит вам артериальную гипертензию, эндокринолог полечит вам сахарный диабет, значит, соответственно, там липидолог, отдельная специальность кардиолога, полечит вам дислипидемию, но по-хорошему должен быть врач, вот, и по идее, это терапевт, да, который должен, общие практики, который должен лечить это все вместе и рассматривать пациента вот, вот в этом букете его метаболических как бы, нарушений. А у нас идет очень четко как бы, специализация от врача как бы, к врачу, каждый лечит свое. И это, конечно, такая, как бы, мне кажется, беда-беда. Потому что вот именно сама терапия, общая терапия, она как раз-таки вот как дисциплина, с моей точки зрения, должна строиться как бы вокруг пациента, да, вот с его со всем букетом как бы заболеваний.
Ну и, скорее всего, еще захватывать его среду, друзей, то есть не только как бы образ жизни, то есть вот как
конечно, конечно.
Комплексно. Ну, но на этого врача нет сами... времени, к сожалению.
На если этом, на этом врача как бы нет времени... Да. Ну, вдруг. Ну, и то, о чем вы как бы говорили, на самом деле, я просто не сказала уже, да, это вот, наверное, все-таки образование населения, вот то, чему посвящен ваш проект, о том, чтобы рассказать, на что нужно обратить внимание, это какой-то вот уровень общего образования и обучения. Потому что для пациентов, на самом деле, в сахарном диабете всегда существовали и до сих пор работают школы сахарного диабета, которые рассказывают, как вообще, в принципе, жить с сахарным диабетом, потому что нет даже понятия лечения диабета. Есть понятие управления заболеванием, управления сахарным диабетом. И в школах этому учат. Да? И вот сейчас, в принципе, да, мы тоже стараемся идти по пути создания таких школ в других дисциплинах для того, чтобы ну, пациенты больше знали о своем заболевании, знали, как себя вести, там, что как бы назначать, там, принимать и так далее, почему так и не это. Поэтому, ну, мне кажется, что ваш проект, он такой очень важный, очень значимый, потому что здесь как бы есть такая очень хорошая, ну, попытка рассказать понятным языком о том, на что нужно обратить внимание и как-то вот всё-таки нас немножко это образовать и обучить.
Да.
Вам спасибо огромное.
Да, вам спасибо. Приятно иметь такого партнера. Спасибо, Анна. Дико интересно. Разобрались, ну, с первым блоком метаболическим. Впереди еще несколько. Если вы досмотрели до этого фрагмента, значит, вам понравилось. Но если только вас насильно не привязали к стулу и не заставляли слушать полтора часа подкаст. Но если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые обновления, и оставьте комментарий. Это позволяет видео подниматься в выдаче и в рекомендациях YouTube. Если вы не знаете, что оставить в комментарии, первое, спросите нас, что вам было непонятно. Мы вместе с экспертом, с гостем постараемся вам ответить. Второе, напишите, что вас заинтересовало, что было самым любопытным. И третье, порекомендуйте нам новые темы и гостей, которые вам, кажется, не хватает на канале. Спасибо вам и до новых встреч.